Глава 9. Когда Хейден еще не убедился, что телефон Майлса прослушивается, когда им с Майлсом только перевалило за 20, он звонил довольно регулярно. Раз в месяц, иногда чаще. Телефон верещал среди ночи, в 2 часа, в 3. «Это я», — говорил Хейден, хотя кто это еще мог быть в такой час? «Слава Богу, наконец-то ты трубку взял», — говорил он. «Ты должен мне помочь. Я заснуть не могу». Порой он развивал и перерабатывал прочитанную статью о психических феноменах, перевоплощении, прошлых жизнях, спиритуализме. Обычное дело. Порой назойливо и многословно вспоминал их общее детство. Пересказывал события, которые Майлз совершенно не помнил. События, которые, по его мнению, Хейден наверняка выдумал. Но с ним не поспоришь. Если Майлз высказывал замечания и сомнения, Хейден с легкостью переходил в наступление, воинственно защищался, и кто знает, что будет дальше. Однажды они жарко заспорили над его, так сказать, воспоминаниями, и Хейден бросил трубку, после чего не звонил больше 2 месяцев. Майлз был сам не свой. Впрочем, тогда он верил, что отыскать Хейдена – дело времени. Со временем его отловят или еще как-нибудь заставят вернуться домой. Воображал, как его успокоят, может быть, накачают лекарствами, и они заживут вдвоем в маленькой квартирке, мирно играя в видеоигры по возвращении Майлса с работы. Организуют совместное предприятие. Сам понимал, как это смешно. И все-таки, когда Хейден в конце концов объявился, Майлз держался в высшей степени примирительно. Испытал такое облегчение, что мысленно поклялся никогда не противоречить Хейдену, что бы тот ни говорил. Было 4 часа утра. Майлз сидел в кровати, крепко стиснув трубку с быстро бьющимся сердцем. «Скажи только, где ты?» — сказал он. «Никуда не уезжай». «Майлз, Майлз», — сказал Хейден, — «как я рад, что ты волнуешься». И объявил, что живет в Лос-Анджелесе, в собственном бунгало за бульваром Sunset Silver Lake. «Не найдешь меня, если приедешь. Но если тебе от этого легче, здесь я и живу». «Легче», — сказал Майлз, записывая на желтом липком листочке из пачки на тумбочке Sunset Boulevard и Slow Лейк. «Мне тоже», — сказал Хейден. «Ведь ты единственный, с кем я реально могу говорить, знаешь?» Майлз услышал долгий выдох, вероятно, после затяжки косячком. «Ты единственный в мире, кто еще меня любит!» Хейден часто размышлял об их детстве, вернее, о своем, ибо Майлз фактически не помнил ни одного события, которыми он одержимо интересовался. Но держал при себе возражения и оговорки. Брат впервые ему позвонил после ссоры, и Майлз молчал, пристально глядя на липкую бумажку, пока Хейден шел дальше. «Я часто думаю о мистере Бризе», — говорил он. «Помнишь?» Майлз заколебался. «Ну-ну», — сказал он, и Хейден нетерпеливо фыркнул. «Гипнотизер, помнишь?» — сказал он. «Довольно близко дружил с мамой и папой, постоянно присутствовал на вечеринках. По-моему, одно время встречался с тетушкой Эллен». «Угу», — несогласно промычал Майлз. «И его фамилия Бриз?» «Возможно, сценический псевдоним», — сказал Хейден. Голос стал глухим, напряженным. «Боже, Майлз, ты ничего не помнишь! Никогда ни на что не обращал внимания, правда?»
«Пожалуй», — сказал Майлз.
Согласно Хейдену, предполагаемый случай с мистером Бризом произошел на очередной вечеринке, которую устраивали их родители. Было поздно, перевалило за полночь. Хейден спустился на кухню в пижаме, не в силах заснуть, вспотев на верхней койке, где на него с потолка дул теплый вентилятор. В любом случае проснулся от музыки, смеха, гула взрослых голосов, доносившихся из-под досок пола, проникших в его сны. Что касается Майлса, то он мирно спал на нижней койке, как обычно, бесчувственно. Им обоим, Майлсу и Хейдену, было по 8 лет, но они были маленькие для своего возраста, и когда симпатичный серьезный Хейден пил на кухне воду, мистер Брис поднял его и поставил на стул. «Скажи, малыш», — сказал мистер Брис низким тихим голосом, «ты знаешь, что такое криптомнезия?» Мистер Брис заглянул сверху вниз в глаза Хейдена, как бы любуясь своим отражением в озере, поднял указательный палец, нацелившись в самый центр лба Хейдена, но не прикасаясь. «Тебе когда-нибудь вспоминается то, чего с тобой на самом деле не было?» — спросил мистер Брис. «Нет», — сказал Хейден. Он смотрел без улыбки на мистера Бриза, дерзко, как всегда смотрел на взрослых. Вошла тетя Эллен и остановилась, наблюдая. «Портис», — сказала она, — «не донимай ребенка». «Я не донимаю», — сказал мистер Бриз. Он был в черных джинсах, в ковбойке в цветочек, со складками у рта, будто утюгом заглаженными, и ласково смотрел в лицо Хейдена. «Ты же не боишься, юноша, правда?» — сказал мистер Бриз. В другой комнате шумела вечеринка, какой-то блюз, рок, песня, кто-то покачивался в медленном танце, во дворе горько плакала пьяная дама, и ее утешал пьяный друг. «Мы только заглянем в предрассветный час его прошлых жизней», — сказал мистер Брис тете Эллен. И светло улыбнулся Хейдену. «Что ты об этом думаешь, Хейден? Одновременно увидим всех, кем ты был». Мистер Брис тихо, чуть слышно, вздохнул в предвкушении. «Мне редко выпадает возможность работать с ребенком», — сказал он. «Тот самый мистер Брис был пьян в стельку», — думал Майлз. «Может быть, тетя Эллен тоже, как и все прочие взрослые в доме». Но даже пьяный в стельку, мистер Брис быстро пригвоздил Хейдена одними зрачками. «Хочешь, чтобы я тебя загипнотизировал, правда?» — сказал он. Губы Хейдена открылись. Язык шевельнулся. «Да», — услышал он свой ответ. Взгляд мистера Бриза сомкнулся с взглядом Хейдена, словно с соседним кусочком головоломки. «Расскажи, что чувствуешь при смерти?» — сказал мистер Бриз. «В самый момент смерти. Опиши мне тот самый момент». Мистер Бриз взял и вспорол Хейдена, как рыбак вспарывает брюхо трески. Так рассказывал Хейден. «Не физическое тело, — объяснил он, — а дух. Назови, как хочешь, душу, внутреннее я». «Что значит «распорол»?» — беспокойно сказал Майлз. «Не понимаю». «Не в сексуальном смысле», — сказал Хейден. «Ты везде видишь секс, извращенец». Майлз сдвинул трубку с неприятно вспотевшего уха. «Почти 5 утра». «Ну и?» — сказал он. «Так и началось», — сказал Хейден. «Мистер Брис сказал, что я прожил в прошлом больше жизней, чем любой другой, кого он встречал». «Богатая жатва», — сказал ему мистер Брис. «Ты собрал необычайно богатый улов», — сказал он. Жизни теснились внутри Хейдена, как икринки. «Рыбьи яйца», — сказал Хейден. «Вот что такое икринки». «Знаю», — сказал Майлз, и Хейден вздохнул. «Дело в том, Майлз, — сказал Хейден, — что никто не понимает. Как только это откроешь, потом уже не закроешь. Вот что я стараюсь тебе объяснить. Если б людям пришлось жить с такими воспоминаниями, с какими живу я, многие покончили бы с жизнью». «Ты имеешь в виду кошмарные сны?» — сказал Майлз. «Да, — сказал он, — так мы их называем. Теперь я лучше знаю». «Как та самая билиберда с пиратами», — сказал Майлз. «Билиберда с пиратами», — сказал Хейден и устало умолк. «У тебя получается как бы увеселительная прогулка в никуда». «Так называемая билиберда с пиратами Один из повторявшихся в детстве кошмаров Хейдена, о котором они давно не говорили. Правда, он просыпался с криком, со страшными и ужасными воплями. Майлз их до сих пор живо слышит. В тех снах, как рассказывал Хейден, он был мальчиком на пиратском судне, юнгой, по предположению Майлза. Помнил катушку крепкого каната, где спал, свернувшись в клубок. Громко хлопали паруса, скрипели мачты, пока он лежал, пытаясь отдохнуть. Пахло сырым деревом и прилипалами. И когда он чуть приоткрывал глаза, видел голые грязные ноги пиратов, покрытые незажившими язвами. Он сжимался и корчился, чтобы его не заметили, потому что пираты порой его пинали. Иногда хватали за шиворот, за волосы и вздергивали. «Все время хотят, чтобы я их целовал», — рассказывал Хейден Майлсу, когда им было 8, потом 10 лет, и он просыпался с криком. «Все время хотят, чтобы я их в губы целовал». Он морщился, вспоминая зловонное дыхание, гнилые зубы, сальные бороды. «Гадость», — говорил Майлз. Помнится, даже тогда он думал, что в снах Хейдена есть что-то противоестественное. Пираты его целовали, отрезали порой прядь волос. «На память о твоих поцелуях, мой мальчик!» Один отхватил кусочек мочки уха. Тем конкретным пиратом был Билл МакГрегор, и Хейден особенно его боялся. Билл МакГрегор был хуже всех, и по ночам, когда все спали, ходил искать Хейдена, медленно и глухо ступая по доскам палубы, говоря низким шепотом. «Мальчик», — бормотал он, — «ты где, мальчик?» После того, как Билл МакГрегор отрезал кусок мочки, ему захотелось большего. Каждый раз, поймав Хейдена, он еще что-нибудь отщипывал. Кожу с локтя, кончик пальца, частичку губы. Хватал жмурившегося Хейдена и что-нибудь отхватывал. А потом Билл МакГрегор съедал его плоть. «А когда я закончу играть с тобой», — шептал Билл МакГрегор, — «подкрадусь со спины и...» Согласно Хейдену, так он и сделал. Стояла весенняя ночь. Билл МакГрегор подкрался сзади, крепко зажал ладонью глаза Хейдена, перерезал ему горло и выбросил за борт. И Хейден полетел в море, схватившись за горло, словно старался себя задушить. Кровь пузырилась, текла между пальцами. Он видел впереди себя, падая вниз головой в океан, струйки и капли крови. Видел, как исчезает луна под ногами вместе со звездным небом. Слышал, как сглотнул, ударившись о воду, рыба метнулась в сторону при его погружении вглубь. Кругом велись морские водоросли, кружилась водоворотами яремная кровь. Рот открывался и закрывался, тело немело. Точный момент смерти. Да, конечно, Майлз знал об этом. Когда они были детьми, Хейдену регулярно снился тот сон, иногда по 2 раза в неделю. Он спрыгивал на нижнюю койку, влезал под одеяло к Майлсу, а если Майлз еще не проснулся, тряс его и будил. «Майлз», — говорил он, — «Майлз, опять кошмар! Ох, Боже, кошмар!» И крепко прижимался к Майлсу, как будто они вновь лежали в материнской утробе. Майлз всегда гордился тем фактом, что он хороший брат. Никогда не сердился, сколько бы ни слушал про Билли МакГрегора и остальное. Но когда сделал какое-то замечание по этому поводу, Хейден долго молчал. «О да», — сказал он, — «ты был мне очень хорошим братом». Они слушали дыхание друг друга. Майлз слышал в телефонной трубке бульканье кальяна с марихуаной. «Ничего удивительного». Да, конечно, Майлз понял намек. Хейден считал, что он должен стоять на его стороне, несмотря ни на что. Думал, что Майлз сразу же разорвет отношения с матерью и прочими родными и останется с ним, сколь бы невероятными ни были его рассказы, скандалы и обвинения. Майлз далеко не готов обсуждать эту тему, но от Хейдена нелегко отвертеться. Рано или поздно любой разговор возвращается по неизбежной спирали к его разнообразным навязчивым идеям, кошмарным снам, воспоминаниям, недовольству семьей. «Патологический лжец», — говорила по этому поводу мать. «Он без конца мутит воду, Майлз», — говорила она много раз по самым разным поводам. Постоянно предупреждала, что Майлз слишком доверчив, ему слишком легко поддаться обману. Он слишком преданный сторонник Хейдена, услужливый на все готовый маленький прихвостень», — едко добавляла она. Стараясь в тот момент отправить Хейдена в закрытую психиатрическую лечебницу, она сказала: «Обожди, милый Майлз, и увидишь, как в один прекрасный день он предаст тебя точно так же, как предал всех прочих. Это лишь дело времени». Поэтому, когда Хейден позвонил и сказал, что нуждается в помощи, брата, «Ты должен мне помочь, я заснуть не могу, Майлз, пожалуйста, просто поговори со мной», Майлз невольно припомнил предупреждение матери. Особенно плохо, что Хейден упорно настаивает на своей версии их общей жизни, на своей версии событий. Тех событий, которых никогда фактически не было, по твердому убеждению Майлза. «Вот что меня смущает», — сказал ему Майлз, уже не один час обсуждая с ним прошлые жизни, пиратов и прочее. И хоть он совсем выдохся, все равно старался говорить резонно и дружелюбно. «Я как-то не совсем понимаю про того самого мистера Бриза», — сказал Майлз, «потому что, честно, не помню, чтоб ты мне когда-нибудь о нем рассказывал. А кажется, должен бы». «О, я тебе рассказывал», — сказал Хейден, — «абсолютно точно». Это было через несколько недель после того, как Хейден зациклился на истории гипнотизера на кухне. Майлз сидел в машине в зоне отдыха на скоростной межштатной автостраде, разговаривая через опущенное стекло по телефону-автомату. Было около 2 часов ночи. На рулевом колесе развернута карта Соединенных Штатов. «Возможно, проблема в том, — говорил Хейден, — что ты подавил очень многие воспоминания о нашем детстве. Никогда не думал об этом». «Ну, — сказал Майлз и хлебнул воды из бутылки. — Не то чтобы я перепутал всю жизнь, — сказал Хейден. — Помнишь Бобби Бермана? Помнишь Эймоса Марли?» «Да, — сказал Майлз. — И правда, имена, знакомые в детстве, знакомые по кошмарным снам Хейдена. Мальчишка Бобби Берман, любивший играть со спичками, сгорел в сарае с инструментами позади своего дома. Эймос Марли подростком вступил в армию Союза во время гражданской войны и умер, уползая с поля боя с оторванными по колено ногами». Примечание. Армия Союза. Регулярная армия северян, выступавшая против конфедератов, южных рабовладельческих штатов, во время гражданской войны 1861-1865 годов. Конец примечания. Мать его всегда называла плодом фантазии Хейдена. «О, Хейден, — с отчаянием говорила она, — почему ты не выдумываешь счастливые истории? Почему всегда так мрачно?» Хейден вспыхивал и беспомощно пожимал плечами. Ничего не отвечал, а вскоре начал утверждать, будто мысленно видит свои прошлые жизни, что фактически сам был персонажем этих историй, что кошмарная жизнь в их нынешней семье — одна из его многих прошлых кошмарных жизней. Но только после смерти отца Хейден стал понимать истинную природу своих страданий. По крайней мере, на такой версии он в тот момент настаивал. Только когда не стало отца, и мать вторично вышла замуж, и ненавистный Марк Спейди поселился в их доме, только тогда он начал осознавать в полной мере, что вскрыл в нем мистер Бриз. «Понимаешь, я к этому не был готов», — сказал Хейден. «Надо было понять, что не я один, а все». Он начинал понимать постепенно, — сказал Хейден. Начинал понимать, что вовсе не единственный жил в прошлых жизнях. Определенно нет. Мало-помалу в толпах на улицах, в ресторанах, в мелькающих по телевизору лицах, в легких жестах одноклассников и родственников понемногу проглядывало что-то смутно знакомое. Перехваченный косой взгляд, скользнувшие по ладони пальцы кассирши в универсаме, тусклый передний зуб учителя геометрии в школе, голос отчима Марка Спейди, в точности повторяющий, по утверждению Хейдена, замогильный голос пирата Билли МакГрегора. После смерти отца Хейден стал видеть нечто знакомое в каждом лице. Где он с ним сталкивался? В какой жизни? Несомненно, почти каждая душа встречалась с другими в том или ином перемещении. Все они взаимосвязаны, сплетены, их пути пересекаются в далекой предыстории, в пространстве и бесконечности, как в какой-нибудь устрашающей математической формуле. «Ясно, что дело тут в смерти отца», — думал Майлз. До того Хейден был просто мальчиком с чрезмерно развитым воображением, которому снились кошмары, а мистер Брис, если таковой существовал в действительности, был просто случайным отцовским знакомым, напившимся на вечеринке. «О, не надо», — сказал Хейден, когда Майлз попробовал это предположить. «Как просто!» — воскликнул он. «Тебе это мама сказала? Что я стал так называемым шизофреником, потому что не мог смириться с папиной смертью? Знаю, тебе не нравится, когда я набрасываю тень сомнения на твою рассудительность, но действительно слишком уж просто». «Хорошо», — сказал Майлз. Он не хотел спорить, хоть абсолютно ясно, что Хейден глубоко в душе переменился за несколько месяцев после смерти отца. Им было тогда по 13. Год назад они начали вместе работать над «Атласом». И Хейден все мрачнел и мрачнел, злился и замыкался. Майлзу казалось, что Хейден острее реагирует на некоторые памятки и напоминания об умершем, на всякие мелочи в доме, которые теперь красноречиво свидетельствовали об отсутствии отца, и он начал их собирать. Среди прочего, обертка от жвачки, из которой отец рассеянно сложил птичку оригами, оставив ее на комоде среди рассыпанных монеток. Среди прочего, карандаш с отметками его зубов, непарный носок, открытка с назначенным визитом к дантисту. Голос на автоответчике, который они позабыли стереть, пока Хейден однажды не звякнул домой и услышал, как отец ответил на энный звонок: «Здравствуйте, вы позвонили на домашний телефон Чеширов». Через секунду стало ясно, что это запись. Но только через секунду. За ту секунду сердце выскочило. Случившееся оказалось страшным сном. Произошло чудо. «Папа!» — сказал Хейден, затаив дыхание. Они с Майлзом были на катке в парке. Звонили матери, чтобы она за ними приехала, и Майлз стоял рядом с Хейденом у телефона автомата. «Папа!» — сказал Хейден, затаив дыхание, и Майлз заметил на его лице мгновенную, сверхъестественную надежду, которая почти сразу исчезла. Вспышку изумленной радости, которая почти сразу угасла, как только он понял, что обманулся. Отец мертв по-прежнему. Мертвее прежнего. Майлз все это почувствовал. Осознал как бы с помощью телепатии. Ощутил все эмоции Хейдена, как в самом раннем детстве, когда вопил от боли, если Хейден прищемлял дверью пальчик. Смеялся над еще не произнесенной Хейденом шуткой. Точно знал выражение лица Хейдена, даже не находясь с ним в одной комнате. Теперь все изменилось. Лицо Хейдена сморщилось и замкнулось. Под его резким жгучим взглядом сопереживание Майлза превратилось в неприятное и глубокое грубое вторжение. Словно Майлз заслужил наказание, став свидетелем чистосердечного и откровенного душевного порыва. «Заткнись, кретин!» — сказал Хейден, хоть Майлз не произнес ни слова, и отвернулся, не желая взглянуть ему в глаза. Решено. Больше они не будут счастливы. Никогда. Не наивно ли думать, будто они были счастливы до смерти отца? Майлз размышлял об этом, проезжая по автостраде через Иллинойс, Айову, Небраску. До Лос-Анджелеса все равно еще тысячи миль. «Было неплохо», — думал Майлз. «Правда?» Пока они росли, Кливленд выглядел вполне идиллически, по крайней мере, с точки зрения Майлза. Родители довольно скоро после женитьбы поселились на восточном краю города, в старом комфортабельном доме на улице, обсаженной с обеих сторон высокими серебристыми тополями. Это был приятно обветшавший квартал для среднего класса, расположенный чуть севернее особняков на бульваре Фэрмаунт. Чуть южнее трущоб по ту сторону от Мейфилд-Роуд, и Майлз, помнится, думал, что он не так плох. Взрослея, они с Хейденом заводили друзей, которые были приемлемо беднее и приемлемо богаче них. И отец им советовал внимательнее присматриваться к домам и семьям приятелей. «Знакомьтесь с другой жизнью», — говорил он. «Хорошенько думайте, мальчики. Люди сами выбирают образ жизни. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Какую вы жизнь для себя изберете?» Было ясно, что сам отец долго думал над этим вопросом. Открыл так называемое «агентство талантов», фактически став его единственным служащим. Иногда выступал рыжим клоуном со смалеванной физиономией на детских праздниках в дни рождения, на грандиозных открытиях ярмарок, жонглируя воздушными шарами, служа запевала и прочее. Иногда представал в образе завлекательного волшебника Чешира. «Удивим чудесами гостей и клиентов. Торговые выставки, корпоративные вечеринки, торжественные мероприятия». Иногда был Ларри Чеширом, дипломированным гипнотизером, специалистом по мотивации и отучению от курения. Иногда Лоренсом Чеширом, доктором философии, гипнотерапевтом. Майлз и Хейден никогда в жизни не видели его в этих ролях, хотя время от времени наталкивались на его снимки в разных обличьях, валявшиеся повсюду в доме, на обрывки составленных им рекламных объявлений. «Рыжий клоун и его друзья-куклы приглашают вас на час волшебных сказок». Или «Волшебная мастерская Чешира поможет вам открыть силу собственной мысли и духа». Время от времени они слышали, как он разговаривает по телефону, сидя за кухонным столом с большой черной записной книжкой, задумчиво грызя в паузах карандаш. Их смешило, что он меняет тон в зависимости от собеседника. Серьезного, по-детски таинственного бормотания рыжего клоуна на ленивый и гладкий начальственный голос гипнотизера Лалли Чешира, на богатый сценический баритон волшебника Чешира, на бесцветно-монотонный тон Лоренса Чешира, доктора философии. Они все это слышали, абсолютно не связывая со знакомым мужчиной, совсем не похожим на разных персонажей в костюмах и гриме, шляпах и париках, напяленных дома на лысую голову. Майлз не помнит его театральных поступков и жестов. Фактически, в повседневной жизни он был скорее необычайно подавлен и грустен. По предположению Майлза, приходил домой уставшим от представлений. Тем не менее, он был хорошим отцом, внимательным на свой сдержанный лад. Они вместе играли, Майлз, Хейден и отец, в карты, в настольные и компьютерные игры, ходили в походы с палатками и на прогулки. Маленькие Майлз и Хейден особенно увлекались миром насекомых, которые отец помогал открывать, переворачивая крупные камни и бревна, называя каждую букашку с помощью карманного справочника Петерсона в бумажной обложке. Он любил читать вслух. «Добрая луна» — первая книжка, которую помнит Майлз. «Возвращение короля» — последняя, дочитанная примерно за неделю до смерти отца. Хотя им уже было почти по 13, они привыкли спать рядом с ним после обеда. Все трое — отец, Майлз и Хейден — укладывались в носках на большой кровати. Майлз с одной стороны, с другой — Хейден. Собака сворачивалась в ногах калачиком, уткнувшись в хвост мордой. Мать хранит фотографии спящей таким образом троицы. Иногда она стояла в дверях, наблюдала. Говорила, что любуется мирной картиной, своими мальчиками. «Была бы хорошей матерью, — думал Майлз, — если бы отец не умер». Отец умер в 53 года. Конечно, совершенно неожиданно. Оказывается, у него было сильно повышено кровяное давление, а он не слишком заботился о телесном здоровье. Был заядлым, хоть и тайным курильщиком, набрал лишний вес и ел, что попало. «Холестерин выше крыши», — бормотала мать присутствующим на похоронах. И Майлз видел, что она запуталась в чаще сожалений, возможных превентивных мер, которые надо было принять, других вариантов жизни, ныне бесплодных, но по-прежнему занимающих ее мысли. «Я ему говорила, мне это не нравится», — серьезно и убедительно говорила она людям, будто ждала от них упреков. «Я ему говорила». В последующие недели Майлз много об этом думал. О его смерти. Неужели они пренебрегли отцом, не уделили внимания, не сделали чего-то, что изменило бы ход событий? Майлз закрывал глаза и старался представить, что чувствуешь при обширном инфаркте. Может быть, просто слепнешь? Голова пустеет, как чашка, из которой вылили воду. Майлз старался представить, что было. Воображал отца, который стоял перед зрителями, чувствуя первые спазмы. Возможно, боль в левой руке? Сжала грудь? Может быть, он подумал, изжога? Переутомление? Майлз представил, как он обеими руками крепко стиснул парик. Майлз думал, что основные факты ему известны. Помнится, говорил о случившемся с Хейденом в ночь после смерти отца. Отец уехал на выходные из города в Индианаполис и умер во время сеанса гипноза. «Убойная тема для журналистов», — сказал Хейден. «Интересные для массового читателя в высшей степени иронические заголовки в сверхъестественных новостях». Сеанс проходил в конференц-зале офисного комплекса в пригороде, как бы в рамках программы подготовки служащих к работе в команде. Возможно, блестящая идея какого-нибудь управляющего человеческими ресурсами. «То, что надо», — решило начальство. Отец, вероятно, красочно расписал, как помочь людям открыть силу собственной мысли и духа, выбрал добровольцев, отважно согласившихся подвергнуться гипнозу, посадил перед залом на складные стулья под внимательным взглядом коллег, которые с надеждой ждали, пока он одного за другим вводил волонтеров в транс. Все были довольны. «Как интересно!» Коллеги в зале с восторгом смотрели на загипнотизированных товарищей, полностью расслабившихся, абсолютно беспомощных, сидящих у всех на виду. Отец слегка вспотел, говоря свои речи. Растер ладонью лоб, потом затылок. «Леди и джентльмены», — сказал он и сглотнул, чтобы промочить пересохшее горло. «Леди и джен...» Все притихли, когда он поднял палец. «Минутку, пожалуйста», — означал этот жест. И сел на складной стул рядом с загипнотизированными добровольцами. Зрители усмехнулись. Последним в ряду сидел придурковатый кудрявый компьютерный маньяк с отвисшей челюстью, который особенно всех забавлял, погрузившись в глубочайший транс. Все ждали, что будет дальше. Отец подпер кулаком подбородок, как будто задумавшись. Крепко зажмурился в позе мыслителя. Снова послышались смешки. Возможно, тогда он и умер. Сидя на складном стуле, пошатываясь, балансируя на глазах у зрителей. Снова смешки, в основном выжидающая тишина, с затаенным дыханием. Тело отца чуть обмякло, наклонилось на бок. Наконец упало. Металлический складной стул сложился с металлическим щелчком и гулко стукнулся о кафельный пол. Какая-то дама вскрикнула от неожиданности, хотя зрители так и сидели в неуверенности. «Так надо? Это входит в метод проверки пригодности к работе в команде?» Тем временем загипнотизированные очнулись от гипноза. В конце концов, невозможно без конца пребывать в трансе. Это миф. Загипнотизированные добровольцы зашевелились, открыли и вытаращили глаза. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» — кричал отец по утрам маленьким Майлсу и Хейдену. «Просыпайтесь за Сони!» — шептал он, легонько прихватывая их за уши кончиками пальцев. По правде сказать, ни Майлс, ни Хейден, ни их мать не были непосредственными свидетелями событий. Но Майлз всегда их мысленно видел как бы собственными глазами. Словно учебный фильм, снятый на крупнозернистой пленке, вроде тех, которые преподаватели средней школы в Роксборо вытаскивают из пыли в дождливые дни. Мартин Лютер Кинг, репродуктивная система, египетские мумии. Позже Майлз случайно описал эту сцену. Сцену отцовской смерти. И мать его внимательно слушала. «Господи, Боже мой! Что ты несешь?» Она сидела за кухонным столом, абсолютно застывшая, с трясущейся сигаретой в пальцах. «Это Хейден тебе рассказал?» спросила озабоченно на него глядя. Она все подозрительнее относилась к Хейдену. «Твой отец умер в гостиничном номере», сказала она. Его нашла горничная. Он остановился в Holiday Inn. И не в Индианаполисе, а в Миннеаполисе. Если хочешь знать, он присутствовал на съезде Национальной гильдии гипнотизеров. Не устраивал никакого сеанса. Она хлебнула кофе. Резко вздернула голову. Когда на кухню вошел Хейден в длинных трусах и футболке, только проснувшись, хотя уже было 2 часа дня. «Ну-ну», — сказала она, — «только черта помянешь». Уже тогда Майлз стал понимать, что многие его так называемые воспоминания почерпнуты из рассказов Хейдена, брошенных в сознание зерен, из которых вырастали события, подробности и обстановка. Даже через много лет Майлз точнее всего помнил последние минуты жизни отца в описанной Хейденом версии. Оглядываясь назад, Майлз как бы жил двойной жизнью, рассказанной Хейденом и отдельной собственной жизнью более или менее нормального подростка. Пока Хейден все глубже погружался в мир прошлых жизней, который открыл для него мистер Бриз, замыкаясь все больше и больше, Майлз усердно учился в выпускном классе. Играл в лакросс в объединенной юниорской команде школы Хокон, где исполнял обязанности директора Марк Спейди. Примечание. Лакросс. Командная игра, унаследованная от канадских индейцев, участники которой должны поймать с очком мяч и забросить в ворота противника. Конец примечания. Пока Хейден проходил курс лечения и не спал по ночам, Майлз спокойно получал хорошие и удовлетворительные отметки, готовясь к экзамену на водительские права с Марком Спейди, пятясь задом в машине между оранжевыми конусами, расставленными на площадке, а Марк Спейди стоял в нескольких ярдах и предупреждал: «Осторожнее, Майлз, осторожнее!» Тем временем жизнь Хейдена шла в другом направлении. Кошмары становились все ярче и ярче. Пираты, кровавые битвы гражданской войны, горящий сарай, где Бобби Берман играл со спичками и пламя высосало кислород у него из легких. Все это означало, что Хейден почти не спал. Мать устроила ему другую спальню в мансарде, где установили специальную кровать с лямками, завязывавшимся на запястьях и щиколотках, чтобы он не бродил, как лунатик, и во сне не покалечился. Иногда по ночам он выбивал ребром ладони стекла в кухонных окнах, заливая все кровью. Порой мать и Марк Спейди просыпались и видели, как он стоит над ними, размахивая молотком и что-то бормоча. Значит, все это было не наказанием, а делалось ради его безопасности, ради общей безопасности. Но Майлз удивлялся, что Хейден так охотно смирился с нововведениями. «Не переживай за меня, Майлз», — сказал он, хотя Майлз не совсем понимал, из-за чего должен переживать. В новой комнате Хейдена были видеоигры, кабельное телевидение, чему Майлз фактически слегка завидовал. Помнится, как они по вечерам лежали вместе в мансарде, запустив «Супер Марио» на старой системе Nintendo. Лежали бок о бок, каждый со своей игровой приставкой, уставившись в миниатюрный телеэкран на комоде. «Не волнуйся, Майлз», — сказал Хейден. «Я обо всем позабочусь». «Хорошо», — сказал Майлз. Хейден уже прошел через, так сказать, полный комплект психиатров и психотерапевтов, по выражению матери. Получил разнообразные предписания — олазанзопин и галоперидол. «Все это не имеет значения», — сказал Хейден. «Получается, никому не могу сказать правду», — сказал Хейден, подбурчавшую в плеере музыку «Супер Марио». «Только с тобой можно поговорить, Майлз». «Угу», — бросил Майлз, сосредоточившись главным образом на своем Марио, мечущемся на экране. Они вместе сидели под одеялом, и Хейден повернулся, ткнувшись в ногу Майлза ледяной ступней. Руки и ноги Хейдена всегда были бледными и холодными из-за плохого кровообращения, и он вечно совал их под одежду Майлза. «Отвали!» — крикнул Майлз, убитый в игре ядовитым грибом. «О, смотри, что я из-за тебя наделал!» А Хейден просто взглянул на него. «Слушай внимательно, Майлз», — сказал он, когда на телеэкране возникла табличка «Игра окончена». «Что?» — спросил он, и их взгляды встретились. По мнению Майлза, многозначительный взгляд Хейдена означал, что он должен понять. «Я рассказал им про Марка Спейди», — сказал Хейден с легким вздохом. «Рассказал, кто такой Марк Спейди и что он с нами сделал». «Ты о чем это?» — сказал Майлз, и Хейден вдруг вскинул глаза. В дверях стояла мать. Пришла пора спать. Она явилась привязывать Хейдена к койке. Наконец Майлз добрался до Калифорнии. Впервые за долгое время он узнал, где находится Хейден. Прошло 4 с лишним года. Майлз даже не представлял, как теперь выглядит Хейден, хотя раз они близнецы, должно быть, по-прежнему сильно похож на него. Был конец июня. Им только что исполнилось по 22 года. Их мать и Марк Спейди мертвы. Майлз, бросив колледж, метался с одной работы на другую. Он доехал по 70-му межштатному шоссе до центра Юты и свернул на 15-е к югу, к Лас-Вегасу. Когда добрался до окраин Лос-Анджелеса, настало утро. Рядом с Чайна-тауном нашелся мотель, где проспал целый день на койке с тонким матрацем при плотно закрытых шторах, не пропускающих калифорнийское солнце, под гул миниатюрного холодильника. Проснулся уже в сумерках. Пошарил по тумбочке, нащупал ключи от машины, будильник, наконец, телефон. «Да», — сказал Хейден. Трудно поверить, что он всего в нескольких милях. Майлз мысленно прочертил путь в окрестностях мимо Елисейских полей к Серебряному озеру Silver Lake. «Слушаю», — сказал Хейден. «Майлз?» И Майлз решился. «Да», — сказал он. «Это я».